Сначала хочу извиниться перед депутатом Госдумы Ивановым, чье интервью я в прошлой программе связал с началом предвыборной кампании. Это оказалось неправдой. Депутат Иванов и раньше неоднократно высказывал свое мнение об ответственности Путина за события в Беслане. Спасибо радиослушателю, обратившему мое внимание на ошибку. Приношу свои извинения. И на старуху бывает проруха. А вот теперь начнем. Итак, в эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности оказалось чрезвычайно полезным для большой группы слабовидящих иностранцев. 7 лет напролет они, ощупывая вокруг себя воздух и принюхиваясь к запахам, идущим со стороны Кремля, громко спрашивали друг друга «Who is мистер Путин?». Уж он как мог объяснял им «Who он is?», а они все никак не врубались. Смешно вспоминать. Уж он для большей ясности и НТВ задавил, и правосудие раком поставил, и правозащитников шпионами обозвал. Беслан, наконец. Но тут уж, кажется, понятнее не объяснишь. А они все сомневались, все воздух вокруг Кремля нюхали. А без противогаза-то уже не подойти. Запашок пошел наш, имперский, портяношный, никаким диором не выведешь. Но ихние слабовидящие в Вашингтонах да Парижах все сомневались, все обонянию не верили, хотели, чтобы им словами рассказали. Ну, Путин пошел навстречу общественности, сказал словами. Теперь, кажется, вопрос «Who on is?» выбыл с повестки дня.
Комментируя главные тезисы выступления российского президента в Мюнхене, Wall Street Journal в частности пишет, в лице Владимира Путина российский народ обрел подлинное воплощение наглости. Конец цитаты.
Слово «наглость» они, бедолаги, написали в английской транскрипции, по-русски. Вот что значит трудности перевода. Все пытаются впихнуть наши 33 буквы в свои 24. Да не наглость это, дорогой американский коллега. Ничего опять не поняли. Это профессия. На черное говорить белое, в упор не видеть, валить с больной головы на здоровую, разводить, подменять предмет разговора. Учили его этому и выучили на крепкую четверку. Хорошист он. И хорошеет день ото дня. Вы ему о Политковской, он вам о том, что больше всего журналистов погибло в Ираке. Вы ему про энергетический шантаж, он вам про единые рыночные принципы. Распиливший на пару с Кучмой Украину, сделает с трибуны строгий выговор ОБСЕ за вмешательство во внутренние дела других стран, и голос не дрогнет, и глаз не моргнет. А попробуешь поймать на вранье, просто забудет ответить на вопросы все дела. Это вам не Билли саксофонист и не Буш юниор. Тут где сядешь, там и слезешь. А не Принстоны, потому что надо заканчивать, а школу КГБ. Ну и страну, конечно, подобрать подходящую для президентства, чтобы эта школа там канала и доставляла населению удовольствие. Впрочем, были в речи президента России и вполне искренние периоды. Как правило, те, где речь шла о гегемонии над миром. Увы, не нашей.
Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится?
Насчет навязывания своих норм другим государствам, о, были когда-то и мы рысаками. Ставили на уши планету, меняли правительство, возили ракеты на Кубу, ездили на танках по Европе, но надорвались и некоторое время лежали ничком тихо. Теперь, отдышавшись в инвалидном кресле и оценив ситуацию, вспомнили про мораль. Когда дедушка Ходок, обессилев, начинает проповедовать половозрелому внучку пуританизм, это, конечно, вершина педагогики. Внучок тот еще тип, но дедушке бы помолчать в тряпочку. А впрочем, смотря какие задачи он перед собой уставит.
В статье «Вошь, которая зарычала», американская «Лос-Анджелес Таймс», комментируя мюнхенское выступление Путина, высказывает предположение, что антиамериканские высказывания российского президента предназначены прежде всего для внутреннего потребителя. Нет никаких сомнений, пишет газета, что большинству россиян подобная националистическая риторика пришлась весьма по вкусу, только потому, что она отвлекает их от собственного неприглядного положения. Конец цитаты.
Ну, а чего они хотели? Конечно, уже больше полувека, с небольшим перерывчиком на Горбачева, главное проявление патриотизма у нас – разбежаться и дать пендаля Америке. Флаг звездно-полосатый с приплясыванием еще не сжжем, но уже на пути в эти Палестины. Очень полезно для укрепления внутренней дисциплины. Зря, что ли, трудящихся не черноземья сгоняли протестовать против звездных войн. Технология прекрасно работает и сегодня. А то, не приведи Господи, начнут всматриваться в своих кремлевско-куршевельских. и все-таки приблизим микроскоп еще на один поворот винта. Что ж это за жуткая система права Соединенных Штатов, которую нам навязывают? Интересы какой такой одной страны пытается обеспечить вульгарный инструмент ОБСЕ? Наш президент, обожающий говорить загадками, не сорвал покров с этой страшной тайны. Попробуем сами. Система эта и этот интерес в просторечии называются демократия. Просто демократия, без дурацких прилагательных. Это такая система, при которой ни один Уго Владимирович Чавес Лукашенко, как и ни один Буш, впрочем, не может быть защищен от общественного контроля. Если переходит границы закона, то получает от закона сдачи. И вульгарные инструменты этой ужасной системы, ОБСЕ, Европарламент или, не приведи Господи, Гаагский трибунал, работают как положено инструментам, а не людям, то есть не интересуясь цветом знамени. Судили виновных в геноциде в бывшей Югославии, только что ткнули в нос Америке тайные тюрьмы ЦРУ в Европе, тыкали и будут тыкать нам в нос наши полутуркменские выборы, полуузбекские СМИ и полукхмерскую Чечню. Работают вульгарные инструменты, работают, слава богу. Работа этих инструментов и судьба некоторых предшественников по туркменскому праву, кажется, тревожит Владимира Владимировича не на шутку, настолько сильно, что он начинает проговариваться.
И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной.
Идея международного права, как каменной стены, многие годы грела сердце Саддама Хусейна, Слободана Милошевича. Греет эта идея и сегодня сердца живых соратников Владимира Владимировича по борьбе с проклятыми гринго, западной цивилизацией и ее вульгарными инструментами, вроде ОБСЕ, Страсбурга и, упаси Господи, трибунала в Гааге. Выразить острую личную тревогу на этот счет могли бы и батька Лукашенко, и команданта Чавес, а выразил почему-то Владимир Путин, президент как бы демократической России. Ну не странно ли? А в общем, судя по всему, в наших отношениях с миром началось что-то хорошо забытое старое. А внутри все та же, как бы политическая жизнь. Гонки по вертикали. Первый вице-премьер Медведев провел видеоконференцию с руководителями субъектов Южного и Северо-Западного округов. Нужно ли говорить, что во всех новостях эта видеоконференция была освещена как важнейшее событие дня? И правильно. Заявление такого масштаба услышишь нечасто.
Количество употребляемой рыбы – признак цивилизованности государства. Чем больше рыбы люди едят, тем лучше для них же самих. Поэтому будем этим заниматься. Это очень важная для нас составляющая.
О, дело, кажется, идет к четвергу. Рыбный день на горизонте. Но главное, первый вице-премьер сформулировал для страны критерии цивилизованности. Рыбы, оказывается, нам надобно поесть. Ну, бог с ними, с частностями. Цивилизованность, хрен с нею, как и с рыбой, впрочем. Главное, ВЦИОМ опубликовал свежий рейтинг доверия российским политикам. Ну, про первое место мы даже говорить не будем, с этим у нас строго. Посмотрим, кто на втором.
Второе место в рейтинге доверия российским политикам уверенно занимает первый вице-премьер Медведев. Как отмечают социологи, он вдвое опережает по этому показателю Сергея Иванова.
Ну, Медведев и до поездки по псковским ПТУ был впереди Иванова, а уж после откровения о рыбах и цивилизации вообще, небось, оторвался в этом нашем отборочном паралимпийском забеге на корпус. Но вот тут-то у нас и запятая. Рейтинг-то был опубликован в понедельник, а в четверг главный медведевский конкурент, вице-премьер Иванов, внезапно был назначен первым вице-премьером. И поскольку на клеточку вперед его передвинул лично Владимир Владимирович, все предыдущие рейтинги можно смело обнулять. В конце концов, как заметил некий тонкий эксперт, когда преемника выбирает один единственный избиратель, при чем тут вообще, что думают об этом остальные 140 миллионов россиян? Это же его преемник, мы тут при чем? Они между собой разберутся, а вы кушайте рыбу, цивилизуйтесь помаленьку. Вот с парламентскими выборами история хоть немножко, а все-таки другая. Тут все-таки выбирать будут эти, ну, не которые в телевизоре, а которые телевизор смотрят. Избиратели, мать их. И приучая несмышленышей к будущим правильным результатам, рейтинг следует подкачивать заранее, чем и заняты профессионалы, работающие в тесном контакте с заказчиком. Но поскольку с социологией у нас дело обстоит еще не совсем так, как с парламентом, то подлая цифра иногда дает сбой, а то и вообще раздваивается.
По данным ВЦИОМ, если бы парламентские выборы состоялись в минувшее воскресенье, за партию «Единая Россия» проголосовали 46% избирателей. В то же время по результатам опроса кампании «Башкирова и партнеры» единороссы набрали бы 33% голосов.
Допустимая математическая погрешность социологии составляет, как известно, 1-2%. Ну, как в том анекдоте про грузинскую школу, 5-6. Но когда разница выходит в треть, тут не без какой-то воли ваша высшей математики. Где обитают эти диверсанты? Кто заказал компании Башкирова и партнеры злостно занизить грызловские партийные показатели? А? Кто эти враги народа? Я считаю, органы должны разобраться и принять меры по недопущению дискредитации. Ну и вообще, как-то договориться на будущее о едином проценте по опросам. Социологи – люди понятливые. Левада умер. Я думаю, больших проблем быть не должно. Теперь новости из области правосудия. По этой области давеча прояснилась со статистикой. И статистика хорошо показала этот, как его, тренд. Ну, вектор, по-русски говоря. Грех не порадоваться такому тренду-вектору.
В Московском городском суде подведены итоги работы за 2006 год. По словам главы Мосгорсуда Ольги Егоровой, по преступлениям, связанным с коррупцией, в минувшем году осуждены более 700 человек. В основном по этим делам проходили врачи, учителя, работники детских садов или милиционеры.
Ну, милиционеры в этот список попали, я думаю, по ошибке. Все знают, что это люди щепетильные до болезненности. Им, если случайно в руки деньги попадают, они потом ночами не спят, рыдают, мечутся в бреду, зовут маму и Нургалиева. А вот врачи, учителя и особенно работники детских садов, о, это совершенно бесстыжая порода. В каждых яслях по гнезду московской коррупции, у каждой воспитательницы по дому на Рублевке, нянечки в бриллиантах и никакой управы на них нет. Кремль, Госдума и Генпрокуратура совместно с главой Мосгорсуда Егоровой выбиваются из сил, пытаясь прекратить эту коррупцию в детских садах и поликлиниках, но пока никак. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев, который давно мечтал вломить этим коррупционерам по первое число.
Сегодня не в почете честный труд. Без взятки шагу не ступить буквально. Кого не спросишь, все кругом берут. Или дают, что тоже непохвально. Вот наши мягкотелости плоды, что перешла все рамки и границы. В коррупции погрязли детсады, химчистки, ясли, школы и больницы. Пора уже уборщиц потрясти, а заодно работников культуры, чтоб дело до суда не довести, военкомата и прокуратуры.
Теперь лирическая страничка. Вот я удивляюсь некоторым, которые хотят для России профессиональной армии. От профессиональной армии, от нее же одна обороноспособность, а удовольствия никакого. А от призыва обороноспособности сгулькин шаг, зато сколько удовольствия. И как ладно и удобно там все было устроено при министре Иванове. Я боюсь, вот новый министр обороны, я еще его фамилии не выучил, но этот из Ленмебельторга, ну вот я боюсь, он так не сумеет. Ну, у него все впереди, а пока для дембельского альбома Сергея Иванова свежая фотография армейских будней. В самом центре Петербурга, на Миллионной улице, есть воинская часть 3727, подъехав к которой до самого недавнего времени, пока туда не подъехала прокуратура, можно было в любое время снять солдатика для своих скромных половых нужд. Гармония и взаимопонимание царили в этой ВЧ. И солдатикам доход, и людям радость. И каким людям? Среди постоянных клиентов салона Минобороны были и полковники ФСБ, и генералы в отставке. У одного генерала, по рассказам клиента-солдатика, сдавшегося солдатским матерям, дома стояла фотография Жириновского, тоже с мальчиками. В общем, элита с наклонностями римских цезарей. И наклонности реализуются, и солдатику хорошо. Он, если из увольнения от клиента дедам 1000 рублей принесет, его деды пытать не будут. А током по пальцам или табуреткой по голове салагу отоварить – это ж святое старослужащее дело. Причем дедов из ВЧ 3727 тоже можно понять. Они, когда салагами были, у того же самого генерала проститутками работали. И прежние старослужащие тоже били их табуретками по головам. Так что все справедливо. В общем, налажена была школа молодого бойца при Сергее Иванове. Как это будет при новом министре. Вот это, я забыл фамилию, еще не выучил. Это из Ленмебельторга который. Я немного волнуюсь за генерала, заслуженного любителя тыла. Где он теперь добудет себе солдатика на вечер? А вы еще говорите отменить призыв. Да ни в коем случае. Но все-таки надо разъяснить себе для знакомства хоть что-то про этого нового министра обороны из Ленмебельторга. Да как же его? Сердюков. Да, Сердюков Анатолий Эдуардович. Тут какая-то тайна биографии. Особенно поразительная при сравнительном анализе. Дело в том, что в США тоже недавно назначили нового министра обороны.
Роберт Майкл Гейтс защитил в Джорджтаунском университете докторскую диссертацию по истории России и СССР. Анатолий Эдуардович Сердюков окончил Ленинградский институт советской торговли. Роберт Майкл Гейтс с 1986 по 89 год заместитель директора ЦРУ. Анатолий Эдуардович Сердюков с 85 по 91 заместитель заведующего секцией магазина номер 3 Ленмебельторга. Роберт Майкл Гейтс с 89 года заместитель советника президента по национальной безопасности. Анатолий Эдуардович Сердюков с 91 по 93 года заместитель директора по коммерческой работе Ленмебельторга.
Нет, что и говорить. По мебельной линии карьера у Сердюкова задалась чудесная. К 2000-му дорос аж до гендиректора фирмы. Но как этот мебельный гендиректор стал в одночасье большим налоговым начальником в Петербурге? Что за граф Монте-Кристо? Мы полезли в интернет, и в 5 секунд весь этот нехитрый Дюма оказался у нас как на ладони.
Новый министр обороны России Анатолий Сердюков является зятем Виктора Зубкова, возглавляющего в настоящее время финансовую разведку. Ранее Зубков возглавлял управление Министерства по налогам и сборам по Петербургу, куда в 2000 году и пришел работать Сердюков. В мае 2001 Сердюков был назначен заместителем руководителя управления, а в ноябре того же года сменил тесте на его посту.
Ну, это другое дело. Тогда никаких вопросов. Человек с таким вкусом к семейной жизни должен был однажды достичь и сияющих номенклатурных вершин. Мои поздравления кадровому составу российской армии. Ну, собственно, при таком блистательном главнокомандующем, как у нас, министр обороны и нужен только так, для мебели. Так что все тип-топ. А американцы, дураки, пускай мучаются, делают карьеры в своих Джорджтаунах. Но не все так просто в жизни российской номенклатуры. Раз на раз не приходится. Уже несколько лет отравляет жизнь омского губернатора Полежаева инвалид по зрению правозащитник Дмитрий Щекотов. Он терроризирует губернатора, забрасывает его письмами и жалобами на чиновников Муромцевского района. А чиновники эти ничего плохого не сделали.
По информации «Новой газеты», после того, как правозащитник Щекотов выиграл суд по вопросу о землепользовании, власти поместили 63-летнего инвалида в районную психиатрическую больницу, где он провел 2 суток, привязанным к железной кровати без воды и еды, а затем отправили на освидетельствование в областную лечебницу в милицейском фургоне и в наручниках. Когда медэксперты признали Щекотова нормальным, власти наконец выделили инвалиду жилье в доме без отопления и воды.
Так вместо того, чтобы поклониться в ноги родной администрации за все хорошее, инвалид начал жаловаться на нее губернатору Полежаеву. А у губернатора дел выше крыши. Он и нефтяной компании по совместительству руководит, и список «Единой России» возглавляет. Ну, некогда ему со слепыми переписываться. Кажется, легко понять-то, да? Особенно, когда тебе не отвечают на письма. Но Щекотов не понял и объявил голодовку в приемной областного правительства. Ну, там хоть отопление есть, погреться можно. 44 дня голодал хитрец. Но в правительстве крепкие ребята, их на понт не возьмешь. Не обращали внимания, и все, молодцы. Щекотов опять намека не понял и выкатил иск за моральный ущерб уже губернатору на 150 миллионов рублей. Ну, 150 миллионов рублей у губернатора, я полагаю, имеются. Не на зарплату же он там губернаторствует среди нефти. Но тут дело принципа. Это ведь заговор. Инвалид Щекотов – звено в зловещей цепи. Отдельные экстремистски настроенные граждане давно уже сговорились и готовы развязать массовый террор против родины-мачехи.
По информации «Новых известий», Европейский суд по правам человека обязал российское государство выплатить по 3000 евро 7 матерям из Воронежа, которым в течение многих лет не платили детские пособия.
Нет, не зря наш президент катил в Мюнхене бочку на вульгарные инструменты демократии вроде ОБСЕ. Представляете, что будет, если все, кого по-родственному кинуло российское государство, пойдут в Страсбург? Это же никаких цен на нефть не хватит по искам расплачиваться. Конечно, есть альтернативный вариант. Ну, попробовать как-нибудь устроить так, чтобы инвалидов-правозащитников не свинчивали по психушкам, новобранцев не били табуретками по головам, а матерям вовремя платили детские пособия без Страсбурга. Но, кажется, это не наш путь. Стройная система новейшей российской власти естественным образом привела к полнейшей ясности в головах россиян.
Большинство россиян не знают, что такое Совет Федерации, как он формируется, зачем нужен и чем занимаются сенаторы в Верхней Палате. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМом в декабре прошлого года.
Ну что тут сказать? Умножающий знания умножает скорбь. Большинству россиян, ничего не знающему про Совет Федерации и род тамошних занятий, в каком-то смысле повезло. Ну, узнали бы они, что состоит этот совет из высокооплачиваемых нами же политических отставников и миллиардеров, что места там покупаются за большие деньги ради неприкосновенности, что половина сенаторов вообще не имеет отношения к регионам, которые якобы представляет. Ну, узнали бы они все это. И что? Начали бы ночами ворочаться, думать. А зачем? Нет, правильным путем идем, товарищи. Лучше лишнего не знать, да и кочумать помаленьку. Оно здоровее будет. А когда будет нужно, нас позовут. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
По результатам последнего опроса, проведенного в ЦИОМ, 90% россиян затруднились растолковать значение слов «суд», «парламент» и «права человека», пишет газета с вертикалью по жизни. При этом 100% опрошенных, будучи разбуженными среди ночи, оказались в состоянии без запинки назвать цвет глаз президента, дату его рождения и кличку его собаки. Второе место по популярности после президента уверенно держит прозрачный напиток, название которого россияне не помнят, но очень любят. В столице обезврежена банда вымогательниц ботаничек, сообщает издание «Взятки гладки». Группа учительниц ботаники средних школ, объединившись с нянечками детских садов и группой участковых терапевтов, в течение полугода собирали дань с военкомов, работников мэрии и сотрудников налоговой инспекции. После разоблачения банды уровень коррупции в стране снизился втрое. Завершился научный эксперимент Дмитрия Медведева по созданию новой цивилизации на базе старого народа, пишет журнал «Семь четвергов на неделе». Народ, выведенный в результате эксперимента, ходит косяками, глотает любую наживку и, что бы с ними ни делали, молчит, как рыба.
И напоследок еще один путинский пассаж с той мюнхенской пресс-конференции. В нем наш президент решил описать своими словами «однополярный мир» и тяжелые последствия этой однополярности. Вообще-то он имел в виду Соединенные Штаты, но, ну, послушайте сами.
Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией.
Святые ваши слова, Владимир Владимирович. Мир одного суверена, одного хозяина разрушает его самого страшным образом. Вам изнутри даже не видно, до какой степени разрушает. Ну и с демократией это, конечно, не имеет ничего общего. Тут тоже не поспоришь. Счастья вам.
Не дадим врагу внедриться с нормой западной в наш дом.
Будем топорами бриться, подтираться лопуху.
Баба! Ура!
В армию стремиться нужно, не боясь нисколечко.
Весело промчится служба в генеральской коечке.
Чего?
Кто коррупции виновник? Не судья и не чиновник.
Злые нянечки с горшками волокут бабло мешками.
Ишь ты!
Немощные и слепые развалить хотят Россию.
Не дадим же власть в обиду экстремисту-инвалиду.
Нет, нет.
Рыб!
рыбой пипл руководимый, а цивилизует Дима.
Если пипл не подытожит мясом пушечным Сережа. Ха-ха!
И в Штатах, и в Калькутте знают, who is Mr. Putin.
Пусть не спят теперь мозгуя, что же делать с этим хуем.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».